Радио «Свобода».
В Москве 19 часов. У микрофона Вероника Кульганок. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
В начале об основных событиях к этому часу. В понедельник Ариэля Шарона, перенесшего несколько операций после инсульта, начнут выводить из комы. В Чечне маджахеды напали на российскую автоколонну, убиты двое военнослужащих. Канада и Австралия закрыли свои посольства в Иордании из-за опасений терактов. Премьер-министр Израиля Ариэля Шарона, перенесшего несколько операций после тяжелого инсульта, в понедельник начнут выводить из искусственной комы, рассказывает Равшан Гусейнов.
Директор больницы профессор Шломо Мор-Йосеф сообщил журналистам после повторного сканирования мозга премьер-министра, что на снимках видны некоторые улучшения. Мы продолжаем видеть улучшение. Уменьшается отек в правом полушарии, левое полушарие мозга на сканированных снимках выглядит нормальным. Профессор специально подчеркнул, что говорит лишь то, что показал томограф. Состояние главы государства все еще тяжелое, а окончательные выводы можно будет сделать лишь после пробуждения Шарона. Утром доктор Хосе Коэн, один из нейрохирургов, оперировавших Шарона, заявил, что шансы больного на выживание остаются весьма высокими, но вместе с тем мыслительные способности сильно пострадали. Он добавил, что в настоящее время следует молиться, чтобы не было осложнений, в частности инфекций. Доктор считает, что его пациент никогда не вернется к политической жизни и не сможет возглавлять правительство. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Трем больным, госпитализированным в столице Турции, подтвержден диагноз птичий грипп. Об этом сообщил сегодня губернатор Анкары. Все трое были доставлены в Анкару с северо-запада Турции. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в северо-западной провинции Бурса в одной из деревень погибли более 500 кур. На востоке Турции диагноз птичий грипп поставлен еще двум детям. Ранее в том же районе умерли трое больных детей. С подозрением на птичий грипп в больницах страны находятся десятки людей. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рекомендует воздержаться от поездок в Турцию.
Почему это нас волнует? Ну, во-первых, непосредственная близость к нашим границам. А во-вторых, мы с вами в январе месяце будем переживать подъем заболеваемости обычным нашим гриппом человеческим. И на этом фоне существует опасность просмотреть заносы на территорию нашей страны данной разновидности гриппа.
Сообщил главный санитарный врач. Онищенко приказал главным санитарным врачам всех российских регионов усилить контроль за работой туроператоров и поездками людей в страны, сопредельные с Турцией, особенно в Армению. Однако российские туроператоры не ожидают спада интереса к поездкам в Турцию. Вот что сказала в интервью «Радио Свобода» представитель Союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Сейчас туда едут в основном горнолыжники, которых ничто не остановит, потому что горнолыжники, как известно, весь год ждут возможности покататься. Что касается курортных регионов, то зимой в Турции работают в основном пятизвездочные отели, и туристы, как известно, не имеют, как правило, контакта с живой птицей.
Сказала представитель Российского союза туриндустрии.
Радио «Свобода». Новости.
При пожаре в детском доме в Душанбе погибли 13 детей, один помещен в больницу с ожогами средней степени тяжести. 79 детей удалось спасти. Эти данные сообщил министр здравоохранения Таджикистана. Пожар вспыхнул в ночь на воскресенье. В детском доме Чурборг воспитываются дети-инвалиды, многие из них не могут передвигаться самостоятельно. Женщина, живущая по соседству с детским домом, сообщила нашему радио, что пожарные прибыли уже, когда здание полностью сгорело.
Мы всей семьей туда прибежали, все 6 человек. Когда пожарные появились, мы к этому времени уже всех уцелевших детей эвакуировали. По моим представлениям, 13 детей погибли. Мне было страшно подходить к погибшим. В дом войти было невозможно.
Сказала свидетельница трагедии. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации электрических приборов. Возбуждено уголовное дело. В Курчуловском районе Чечни маджахеды напали на российскую автоколонну. Убиты двое, ранены 5 военнослужащих. С подробностями корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
3 километра восточнее селения Ельдыген Куршемуевского района мобильная группа маджахедов полевого командира ИСы Мускиева совершила нападение на автоколонну военнослужащих объединенной группировки российских войск в Чечне, сообщили в воскресенье сотрудники комендатуры Куршемуевского района Чеченской Республики. В результате этого происшествия убиты 2 и ранены 5 военнослужащих контрактников. С места инцидента маджахеды скрылись. Чеченские милиционеры совместно с военными приступили к широкомасштабной спецоперации по розыску отряда «Ислимус Киева». 2 подростка из населенного пункта Эшелхатой Веденского района утром 8 января подорвались на мине неустановленного образца, сработавшей на школьном приусадебном участке. С многочисленными тяжелыми ранениями пострадавшие доставлены в районную больницу. Состояние одного из них крайне тяжелое. Проводится расследование. Муса Хасанов для Радио Свобода, райцентр Курчалой, Чеченская Республика.
Радио Свобода. Новости.
Канада и Австралия последовали примеру Великобритании и закрыли на неопределенное время свои посольства в Иордании из-за опасений терактов. О какой конкретной угрозе идет речь, не сообщается. Британское посольство в Омане закрылось вчера. МИД Великобритании предупредил соотечественников о небезопасности поездок на Ближний Восток. Иран с понедельника возобновит работы в рамках ядерной программы. Об этом объявил в воскресенье представитель МИДа Ирана Хамид Реза Азифи. О каких именно работах идет речь, он не пояснил. Член руководства Европейского союза Хавьер Солана уже предупредил Иран, что если работы по обогащению урана возобновятся, любые дальнейшие переговоры между ЕС и Тегераном представляются маловероятными. В Ираке рухнул американский вертолет. Погибли все 12 человек, находившиеся на борту. Как сообщило американское командование, катастрофа произошла в ночь на воскресенье на севере Ирака. Причины пока неизвестны. Напомню основные новости к этому часу. В понедельник Ариэля Шарона, перенесшего несколько операций после инсульта, начнут выводить из комы. В Чечне маджахеды напали на российскую автоколонну, убиты 2 военнослужащих. Канада и Австралия закрыли свое посольство в Иордании из-за опасений терактов.
Говорит Радио Свобода. В Москве 19:07.
В прямом эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день», который ведут из московской студии Вероника Баде и Алексей Кузнецов. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
В этом радиочасе программа Лили Пальвелевой «Выставочный зал», а в ней рассказ о выставках, посвященных празднованию Нового года и Рождества.
Затем выпуск «Безумных новостей», а после них новейшая музыкальная история Александра Бараховского, посвященная творчеству Элвиса Пресли.
Во второй половине часа обозрение Александра Костинского «Хай-тек. Новости и комментарии» и в конце часа передача «События недели. Особый взгляд».
В гостях у «Радио Свобода» Карен Шахназаров, кинорежиссер, сценарист, продюсер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм».
Итак, мы начинаем час с очередного выпуска программы «Выставочный зал». Слово нашей коллеге Лили Пальвелевой.
Выставочный зал. Передача «Радио Свобода» о художественных, исторических и научных музеях и галереях. Московский музей Пушкина, что на Пречистенке, приглашает сейчас на выставку «Рождество в Петербурге», привезенную из северной столицы, из Музея истории города на Неве. Как справляли рождественские праздники 100 лет назад, если не считать церковных обрядов, примерно так же, как сейчас новогодние, с елкой, подарками и гуляниями. Целые разделы большой экспозиции посвящены этому. Разница в деталях, но детали красноречивы. Так, рассматривая маленькую фигурку Деда Мороза, сделанную в начале 20 века, в очередной раз вспоминаешь. Привычная нам иконография этого персонажа сложилась довольно поздно, в советские времена. А вот когда еще не наступило глобальное потепление климата, когда зимы были снежными и студенными, Деда Мороза изображали строгим сгорбленным стариком в темной, а отнюдь не красной шубе и в низко надвинутом на лицо островерхом башлыке. Правда, подарки ждали и от такого Деда Мороза. Их у него целый вазок. Рядом с этой игрушкой развешаны елочные украшения. Десятка-два мелких нарядных человечков. Елена Никифорова, художник-реставратор Музея истории Петербурга, перечисляет.
Здесь у нас и дьявол, и царевич, и мужчина в восточном костюме, и рыбак. Это целая коллекция.
Причем коллекция уникальная.
Этих игрушечек очень мало осталось, потому что очень хрупкие материалы использовались, которые очень плохо хранятся во времени. Это вот и вата, и скорлупа, и пенька. Краски в основном акварельные, которые очень быстро и выцветают, и иссыхаются.
Выставку «Рождество в Петербурге», сообщает Елена Никифорова, впервые показали год назад. Тогда она проходила в Петропавловской крепости.
Когда мы увидели, как люди отреагировали на эту выставку, мы поняли, что мы попали в самую точку. Людям этого не хватает, они не знают этих традиций. И когда к нам приводили малышей, для них все становилось сразу ясно, что, почему и как. И поэтому вот эта выставка, мы решили привезти ее в Москву, чтобы не просто там похвастаться и показать, какие у нас экспонаты, а просто чтобы у людей на самом деле возникло желание, может быть, возродить свои семейные традиции где-то по документам, по воспоминаниям, а может быть, просто создать новые традиции и учить детей своих хранить эти традиции и передавать из поколения в поколение.
Одна из традиций – на Рождество часто преподносили самодельные подарки. Во всяком случае, таких безделец немало в витринах. И как же они были дороги сердцу, если дошли до наших дней, чего стоит одно лишь полотенце с вышитым «доброй бабушки». Впрочем, петербургское Рождество было не только домашним камерным праздником. На нем прочный отпечаток столичности. Вот афиша цирка Чинизели, в тексте которой явственно слышна официальная нота.
Детская феерия «Золушка». На дневное представление каждая персона, имеющая входной билет в любое место цирка, кроме трех мест, имеет право ввести с собой одну персону детского возраста до 20 лет бесплатно. За каждого лишнего ребенка до 12 лет взимается особая плата. На вечернее представление в течение всех рождественских праздников детские билеты выдаваться не будут.
Еще на выставке много роскошных маскарадных костюмов столетней давности. Предназначались они явно для балов и продумывались до мелочей. Переливаются перламутром и блестками веера, бархатные маски украшены перьями, перчатки по локоть, говорит Елена Никифорова.
Это модерн, дамское платье, рядом маленькая сумочка, очень любопытная, она крохотная. А это вот на девочку карнавальный костюм.
Из того, что представлено здесь на этой выставке, что вы реставрировали?
Голубой костюм карнавальный для мальчика, маркиз. Это бриджи, камзол, жабо и шляпа с перьями. Была трудоемкая работа. Во-первых, сам материал в ветхом состоянии. Это голубой атлас. Плюс еще здесь были утраты вышивки. Пришлось делать имитацию по старым стежкам. Единственное, что сохранились стежки, по которым все это можно было восполнить. С ним пришлось поработать. Хорошо поработать пришлось.
Зато теперь только опытный глаз специалиста может определить, где были разрывы и посечения ткани. Костюм, в котором на давнем детском утреннике резвился неизвестный мальчик лет 10, скорее всего, ровесник, Владимира Набокова, по-прежнему наряден и прелестен. А теперь время рубрики «Путеводитель». В этом году в России выставки, посвященные Новому году и Рождеству, а заодно и теме детства, проводятся повсеместно. Прежде всего, упомянем выставку «Золотые дети» в Государственном историческом музее. В экспозиции старинные портреты царственных детей из частного испанского собрания. Пока взрослые любуются живописью, детям в игровой интерактивной зоне предоставляется возможность раскрашивать черно-белые репродукции портретов и рисовать свои собственные. В Новосибирском художественном музее выставка под названием «Игрушка в произведениях живописи». Мечи, валаны и куклы на полотнах соседствуют с собранными в семьях новосибирцев промышленными игрушками конца XIX – начала XX веков. «В ожидании чуда» – так называется выставка, открывшаяся в Московском музее русской усадебной культуры. В экспозиции старинные елочные украшения и праздничные открытки. Брянская выставка «Рождественская сказка» представляет работы местных мастеров декоративно-прикладного искусства. А в лермонтовских Тарханах Рождество встречают в соответствии со старинными обычаями, с коледованием и рождественским балом.
Вы слушали программу Лили Парвелевой «Выставочный зал».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает программа моего коллеги Алексея Кузнецова «Безумные новости».
«Глупец познает только то, что свершилось». Эти слова Гомера вполне можно предпослать нашему выпуску «Безумных новостей». В Самаре прошла выставка картин пациентов психиатрической больницы, рассказывает Сергей Хазов.
В Самарском музее имени Петра Алабина открылась выставка картин, авторы которых – врачи-психиатры и их пациенты. Название выставки – «Спутанные нити. Истина в диалоге». Посетители входят в зал, оформленный в виде комнаты-клетки. Сами картины видны сквозь решетки, опутанные нитями. Это подсказка. Чтобы рассмотреть картину, а значит попытаться понять и принять, необходимо преодолеть паутину сомнений, клубок непонимания внимания и нетерпимости. Авторы выставки Евгений Казнин и Олег Дальнов. Один из них пациент, а другой психиатр. На необычной выставке работает психотерапевт. Его задача – тестировать посетителей и давать рекомендации по коррекции психоэмоционального состояния. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Из экспозиции выставки «Русский поп-арт», проходившей в Третьяковке, был изъят экспонат «Икона икра» художника Александра Косолапова. Директор галереи получил письмо от верующих, которых возмутило то, что работа представляет собой золотой оклад иконы, заполненный икрой. Решение снять картину было принято с целью предотвращения конфликта музея с авторами обращения. Третьяковская галерея – государственное учреждение, не имеющее права провоцировать в обществе конфликты любого рода, сказано в официальном сообщении. Художник Косолапов в открытом письме выразил свое возмущение и подчеркнул, что русская концепция потребления отличается от западной тем, что она авторитарна и иерархична. Тут президент икру ест, а простой человек нет. Жительница Пскова и ее приятели решили сократить путь и перейти реку по неокрепшему льду, рассказывает Анна Липина.
Практически за 200 метров от берега лед под Катей проломился, и она оказалась в воде. На дворе ночь, а вокруг ни души. Катя с трудом вылезла из тяжелой намокшей шубы и, раздвигая руками тонкий лед, поплыла к берегу. К счастью, до берега девушка добралась и даже не заболела от зимнего купания.
Хочу сказать, что такие зимние заплывы – удовольствие не из приятных. Я научилась на всю свою оставшуюся жизнь.
На следующий день спасатели вытаскивали вмерзшую в лед шубу Кати. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
На глазах у сотен посетителей торгового центра абсолютно обнаженный бразилец Гильберто Крус забрался в огромную коробку, доверху наполненную льдом. Ровно через 1 час 6 минут и 24 секунды рекордсмен покинул ледяное пристанище под бурные аплодисменты зрителей. Это уже не первый мировой рекорд, установленный Крузом. Ранее он в течение 4,5 часов сделал 14 тысяч наклонов для накачки пресса, 100 часов провел без сна и 1 час не моргая. По словам Круза, все это он делает, чтобы заработать деньги, так как с детства живет в одном из самых нищих кварталов Бразилии. На ижевском телеканале «Моя Удмуртия» появилась программа «Счастливый пельмень», рассказывает Надежда Гладыш.
В дни рождественского поста в гости к программе пришли ижевские кришнаиты, которые познакомили зрителей с рецептом из ведической кухни – овощные пельмени или на санскрите «пакора». И не только с рецептом, но и с самой процедурой приготовления пакоры. Культ Кришны запрещает пробовать блюда во время приготовления, а готовое нельзя есть первые 15 минут. В это время его вкушает Бог. Для Радио Свобода, Надежда Гладыш, Ижевск.
Немецкий кулинар Герт Виттенберг не только смог приготовить небываемой величины голубец длиной 101 метр, но еще к тому же использовать в качестве печки водосточную трубу. Именно в ней блюдо доводили до готовности. Наш голубец обязательно занесут в Книгу рекордов Гиннесса, убеждена супруга кулинара, которая помогала мужу. Семейство умолчало, сколько капусты и фарша было израсходовано на приготовление голубца. Однако известно, что популярным в Германии блюдом смогли накормить около 1000 желающих. Вырученные деньги пойдут на благотворительные цели. Помещение одного из лучших в Ставропольском крае домов культуры в поселке Фазанный чиновники отдали под питомник по разведению змей, рассказывает корреспондент Радио Свобода Лада Леденева.
В 1990 году в поселке построили дом культуры площадью в 1500 квадратных метров. Через пару лет полемсовхоз развалился. Распоряжением краевого правительства часть ДК передали в пользование краевого экзотариума. Только в минувшем году общими усилиями администрации поселка Фазанный и местных жителей дом культуры удалось отвоевать. Но что нам с ним теперь? Теперь делать не знаем, разводит руками директор Анатолий Варнавский. Отделочные плитки отваливаются на глазах. С потолка струями бежит дождевая вода. Стены до самого основания разъедены грибком. От зрительного зала и сцены практически ничего не осталось. А в спортзале после змей только кучи дурно пахнущего мусора. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Это были безумные новости от Алексея Кузнецова и региональных корреспондентов Радио Свобода. И мы продолжаем наш воскресный цикл «Свободный день».
И сейчас на волнах Радио Свобода новейшая музыкальная история Александра Бараховского. Мы обращаемся к творчеству Элвиса Пресли.
Год назад, 8 января 1935-го, в городишке Тьюпело, Миссисипи, у супругов Пресли родились два брата-близнеца. Один скончался сразу после родов, ну а второй, старший, выжил. Родители назвали его Элвис Аарон. Элвис Пресли, который стал впоследствии эталоном, точкой отсчета в невиданной доселе системе ценностей нового мира. До Элвиса, чтобы владеть умами и душами миллионов, нужно было создавать программные философские труды, основывать новые религии или строить и разрушать великие империи. Король рок-н-ролла же добился вселенской любви, просто исполняя под гитару песни про эту самую любовь. В этом он был первым. Также он был первым в том, что продемонстрировал всей планете, что такая штука, как «большая американская мечта», действительно работает. При этом, чтобы пробиться из самой низкой грязи в высочайшие князи, вовсе не обязательно спекулировать на бирже, торговать спиртным или прикупать по дешевке у индейцев нефтяные скважины. Можно петь все те же песни про любовь.
Воистину, простой, застенчивый паренек из южной глубинки совершил одну из главных революций в сознании 20 века.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong and will never part.
Владелец маленькой звукозаписывающей компании в Мемфисе Сэм Филлипс был по-своему великим человеком. Тогда, в начале 50-х, шоу-бизнес Америки жил по очень строгому, никем не нарушаемому правилу. Белые слушают только белых исполнителей, а черные покупают пластинки только своих чернокожих собратьев. Сэм Филлипс вознамерился нарушить это табу и постоянно повторял формулу своего грядущего успеха. «Если я найду белого парня, поющего как негр, то стану миллионером». Судьба явилась к нему в образе 18-летнего сына плотника. Да-да, аналогии, может быть, и скандальные, но, в общем-то, уместные. Элвис Пресли пришел на студию Сэма Филлипса, чтобы записать пластинку с двумя песнями на день рождения своей любимой мамочки. Тогда такие аудиоподарки были последним писком моды. Заплатив отложенные с небольшой шоферской зарплаты $4, Элвис ушел с пластинкой. Но звукорежиссер студии сохранил оригинал записи и показал его Сэму Филлипсу. Дальнейшее было цепью счастливых, но отнюдь не случайных совпадений. Филлипс свел Элвиса с профессиональными музыкантами, местные диск-джокеи стали крутить его песни по радио. Потом у Пресли появился великий и ужасный менеджер Том Паркер по прозвищу «Полковник», который начал своей железной рукой вести Пресли к всеамериканской славе, отнюдь не забывая при этом о собственной выгоде. Ну, а уже в 1956-м об Элвисе Пресли заговорил весь мир. Your love and take me back. Pull a chain around my neck and lead me anywhere. Let me be.
Oh, let him be.
Your teddy bear. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. But as I wanna be your teddy bear, put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be.
Oh, let him be.
Your teddy bear. Baby, let me be around you every night. Run your fingers through my hair and cuddle me real tight. Oh, let me be.
Oh, let him be.
Будучи первой и самой яркой звездой рок-н-ролла, Элвис Пресли был начисто лишен такой неизменной для последующих героев рока составляющей, как какой-либо социальный протест или бунтарский дух. Да, он получил за свои фирменные эротические движения бедрами, которые инициировали последующую сексуальную революцию 60-х, двусмысленное прозвище «Элвис the Pelvis». Да, поначалу его отказывались снимать ниже пояса, чтобы не шокировать добропорядочную публику. Да, газеты называли то, что он делает на сцене, тошнотворной безвкусицей и величали Элвиса мерой падения американского вкуса. Но при этом Пресли, истинный сын добропорядочного юга, не пытался разрушить какие-либо идеалы и не хотел никого победить.
Элвис Пресли на волнах Радио Свобода в программе Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
В Москве 14 часов 29 минут, говорит Радио Свобода. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Через 2 минуты в эфире Радио Свобода программа «Хай-тек. Новости и комментарии». Традиционное обозрение Александра Костинского и Александра Сергеева. Ну, а затем мы предложим вашему вниманию беседу в прямом эфире с нашим гостем Кареном Шахназаровым, кинорежиссером, сценаристом, продюсером, генеральным директором киноконцерна «Мосфильм». Программа «События недели. Особый взгляд».
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут, говорит Радио Свобода. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, перенесшего несколько операций после тяжелого инсульта, в понедельник начнут выводить из искусственной комы. Это позволит врачам оценить последствия инсульта. Трем больным, госпитализированным в столице Турции, подтвержден диагноз «птичий грипп». Все трое были доставлены в Анкару северо-запада Турции. На востоке страны диагноз «птичий грипп» поставлен еще двум детям. Ранее в том же районе умерли трое больных детей. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Турцию. В Курчалоевском районе Чечни маджахеды напали на российскую автоколонну. Убиты двое, ранены пятеро военнослужащих, сообщает корреспондент «Радио Свобода». При пожаре в ночь на воскресенье в детском доме в Душанбе погибли 13 детей, один помещен в больницу с ожогами средней степени тяжести. 79 детей удалось спасти. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации электроприборов. Канада и Австралия последовали примеру Великобритании и закрыли на неопределенное время свои посольства в Иордании из-за опасений терактов. Британское посольство в Омане закрылось вчера. На севере Ирака в ночь на воскресенье рухнул американский вертолет. Погибли все 12 человек, находившиеся на борту. Причины пока неизвестны. Иран с понедельника возобновит работы в рамках ядерной программы. Об этом объявил в воскресенье представитель МИДа Ирана Хамид Реза Асифи. В Сербии ограблен музей. Похищены полотна Рембрандта и Рубенса. Ограбление совершили два вооруженных человека в масках, ворвавшиеся сегодня в музей города Нови Сад на севере Сербии. Грабителям удалось скрыться. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Через 10 минут в нашем эфире программа «События недели. Особый взгляд». Наш гость Карен Шахназаров, кинорежиссер, сценарист, продюсер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм».
Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, можно будет по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода обозрение Александра Костинского, хай-тек, новости и комментарии.
Хай-тек. Новости и комментарии. Мы обсуждаем новости высоких технологий с обозревателем научных новостей Радио Свобода Александром Сергеевым. Первая новость. Сетевая энциклопедия Википедия выпущена в виде автономного приложения для карманных компьютеров и смартфонов. По объему продукт, распространяемый под маркой Lexipedia, несколько уступает полной сетевой версии, однако не требует для использования доступа к интернету. Александр, что это такое? Это просто на флешку себе записываешь эту энциклопедию и можно пользоваться?
Да, но, естественно, при условии, что флешка вставляется в соответствующий карманный компьютер или в смартфон, И дальше можно действительно смотреть любые статьи, которые туда включены. Но там примерно две трети от английской версии Википедии включено по объему статей. И еще некоторые статьи сокращены.
Тут, наверное, еще картинок нет, да?
Нет, картинки есть, но, конечно, может быть, не в том объеме. Тем не менее, она занимает на флешке более 200 мегабайт.
Ну, это немало.
То есть это серьезный объем такой. И, пожалуйста, все вопросы, все темы есть. Но это, правда, уже в отличие от Википедии вот сетевой, это платный продукт, сделанный коммерческой фирмой, там стоит он там, $15-20 в зависимости от версии, позволяет вот пользоваться энциклопедией на ходу в любой момент без интернета. Вот это вот существенный момент.
Ну да, потому что все-таки не все пока могут выходить в интернет, а тут как бы у тебя есть такая энциклопедия. Вообще-то, это, честно говоря, это очень важный шаг, потому что я вообще не знаю, есть ли такие энциклопедии для наладонников, допустим, Британика или другие, нет?
Ну вот про Британику я знаю только ее компьютерную версию, там, пожалуйста, можно приобрести.
Ну, в интернете.
Но ее надо ставить на настольный компьютер или ноутбук.
И причем она еще довольно приличная... занимает место.
Она занимает много места, не очень, я бы сказал, удобно в использовании, но вот для карманного компьютера ничего, по-моему, подобного нету. Обязательно нужно ходить в интернет, а интернет медленный, мобильный, так что это все, в общем, действительно важный шаг.
Многочисленные бытовые электронные устройства даже в выключенном состоянии значительно повышают потребление электроэнергии, сообщает сайт ZDNet. Если электронная промышленность не примет мер по повышению экономичности бытовой электроники, в ближайшем будущем расход электроэнергии в быту может заметно возрасти. Александр, о чем это идет речь? А какие устройства имеются в виду?
Речь идет о тех многочисленных вот электронных гаджетах, всевозможных устройствах, подсоединяемых к компьютерам, к домашним центрам, всяким музыкальным. Да, в частности, зарядка сотовых телефонов, наладонных компьютеров, устройства для, скажем, питания звуковых колонок, для мониторов, пусть даже плоскопанельных ЖК-мониторов и так далее. Дело в том, что количество таких устройств стало очень быстро расти в последнее время. То есть, если раньше у человека там было одно, два, три таких устройства, то сейчас их может быть уже до десятка и более, до нескольких десятков. И вот у каждого из них есть свой блок питания. Этим блоком питания устройство подключается к электрической сети. И само это устройство, даже в режиме, когда оно в состоянии ожидания находится, продолжает потреблять энергию. Правда, в очень небольшом количестве.
Это пару ватт должно быть.
Пару ватт, там, ну, где-то 1 ватт, где-то 2, где-то 5 ватт. Тем не менее, когда количество таких устройств в доме доходит до десятков, вот эти ватты складываются друг с другом и составляют довольно заметную величину. Тем более, что многие такие устройства люди не выключают на ночь.
Ну, то есть не выдергивают,
из дома,
да?
Не выдергивают из розетки, да. Казалось бы, ну что там, каждый раз выдергивать, вставлять, да, эти, ради экономии 2-3 ватт. Но представим себе, что таких устройств 20, и мы уже получаем, что у нас постоянно идет расход, скажем, где-то 80 ватт, например. И в результате вот из-за этого рост потребления уже стал заметен. Понемножку, но это уже появляются заметные проценты на фоне общего бытового потребления электроэнергии. Плюс к этому добавляются в последнее время новые мощные потребители. Дело в том, что в последнее время растет популярность телевизоров на основе плазменных панелей, а они по электропотреблению уже в рабочем состоянии заметно превосходят обычные телевизоры. В общем-то, все идет к тому, что если сейчас снизятся цены на плоские панели, вот
и
на...
все их начнут покупать.
Все их начнут покупать, то предполагается, что может произойти скачок в электропотреблении бытовом примерно до 10%.
Это с учетом того, что, в общем-то, цены на нефть взлетели, и, в общем-то, цена на энергию стала дороже.
Да, и в связи с этим организации, занимающиеся вопросами энергосбережения, они, в общем, сейчас бьют тревогу и говорят, что надо до того, как снизятся цены на плазменные панели, разработать энергосберегающие технологии, позволяющие снизить потребление у этих устройств. А также, на мой взгляд, уже стоит вопрос, назрел, о создании универсальных источников питания для различной бытовой электроники, потому что еще и в быту неудобно, когда у каждого устройства свой блок питания.
По информации из неофициальных источников, компания Apple больше не будет самостоятельно разрабатывать системные платы для своих компьютеров Macintosh. Этим займется компания Intel. Также появилась информация о том, что портативные компьютеры iBook и PowerBook будут изготавливаться тайваньскими компаниями Quanta и AsusTech. Александр, ну это такая вообще просто знаковая новость, да, что Apple уходит фактически от разработок компьютеров.
Да, то есть фактически Apple становится еще одной альтернативной программной платформой. Это и давно уже так, в общем, понималось, что есть Windows, а есть такая маленькая альтернатива Apple, которая...
Уменьшающаяся, кстати, со временем.
Понемножку уменьшается, да, но тем не менее она довольно крепко держится на рынках, скажем, дизайна, полиграфии и до некоторой степени на рынке учебных компьютеров для американских школ в первую очередь. Так вот, сейчас Apple как бы пришла к тому, что просто становится невыгодно держать у себя подразделение разработчиков, которые занимаются именно вот электроникой специализированной. Тем более, что в прошлом году было объявлено о том, что Apple переходит на процессоры Intel. Раньше они использовали процессоры IBM PowerPC. Вот это было достаточно неожиданным сообщением о переходе на процессоры Intel. Опять же, видимо, причина в чем? Небольшой рынок, который остался за компьютерами Apple Macintosh, не оправдывал разработку новых процессоров специализированно для этой ветки компьютеров. Пришлось перейти на массово распространенные процессоры. Что касается ноутбуков, опять же, разработка ноутбуков – это достаточно трудоемкий, тонкий процесс такой. Там много и электронной работы, и чисто механической, технической работы, вот, касающейся того, чтобы это все крепко было сбито, выдерживало какое-то не очень аккуратное обращение порой.
Ну да, это все-таки не настольный компьютер, его носят, он может упасть и так далее, и так далее.
Вот, и поэтому были выбраны компании, которые, ну, более-менее зарекомендовали себя такими устойчивыми, хорошими устройствами. Ну и опять же, марка остается за Apple, а изготовление, собственно говоря, разработка изготовления отдается на аутсорсинг.
Ну да, ну это как сейчас такой модный термин — избавление от непрофильных активов. Дело в том, что компания Apple увеличила свою прибыль от iTunes и iPods, да, то есть это MP3-плееров и музыки к ним, на 500%, поэтому они фактически уже становятся компанией другого профиля.
Да, то есть вот выходит, что компьютеры Apple Macintosh, они немножко становятся такой вот как бы, ну, унаследованным бизнесом таким, который, да, будет поддерживаться, поскольку есть очень лояльный рынок, небольшой сегмент рынка, и для него будет эта разработка продолжаться. Но интересно, что, видимо, передача на аутсорсинг этих проектов приведет к некоторому снижению цен на компьютеры Apple Macintosh, чего, кстати, давно уже ждут, потому что при равных характеристиках они по-прежнему пока оставались более дорогими компьютерами, чем компьютеры на архитектуре IBM PC.
Вы слушали программу Александра Костинского «Хай-тек. Новости и комментарии».
Мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». В Москве 19 часов 42 минуты. В эфире программа «События недели. Особый взгляд».
Рядом с нами в студии «Радио Свобода» Карен Шахназаров, кинорежиссер, сценарист, продюсер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм». Карен Георгиевич, добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сейчас Алексей Кузнецов представит краткий обзор событий минувшей недели.
Православные христиане отмечают праздник Рождества. Более 2 миллионов мусульман прибыли в Мекку для участия в ежегодном паломничестве. В нынешнем хадже принимают участие более 12 тысяч паломников из России. Газовая война между Россией и Украиной завершилась подписанием соглашения в Москве. Согласно документу, в течение 5 лет «Газпром» будет поставлять газ через российско-австрийскую компанию «Росукрэнерго» по цене $230 за 1000 кубометров. «Росукрэнерго» смешает его с более дешевым газом из Центральной Азии, после чего направят украинским потребителям по цене $95. А Юлия Тимошенко намерена оспорить в суде российско-украинское газовое соглашение, считая его противоречащим украинскому законодательству. На юге Германии в городе Бад-Рейхенхальб обрушилась крыша крытого катка. Погибли 15 человек, в основном дети. В США, в штате Западная Вирджиния, произошел взрыв на шахте. Под завалами оказались 13 шахтеров. К среде спасатели обнаружили 12 тел погибших. Один горняк выжил. Иран официально заявил о намерении возобновить в ближайшее время ядерные разработки. Вступил в силу международный запрет на экспорт черной икры и других продуктов осетровых рыб. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон в среду вечером после обширного инсульта помещен в больницу. В пятницу у него произошло новое кровоизлияние в мозг. Состояние Шарона критическое, говорят врачи. В России, по данным правозащитников, около 50 тысяч скинхедов. По данным Московского бюро по правам человека, больше всего националистических группировок в столице России. Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о гражданстве. Документ продлевает до 2008 года упрощенный порядок получения российского гражданства для бывших граждан СССР. Более 120 человек стали в четверг жертвами терактов в Ираке. В Унцукульском районе Дагестана сотрудники силовых структур всю неделю пытались уничтожить отряд боевиков. За 3 дня боев погибли 3 сотрудника силовых структур, приблизительно 10 ранены. По некоторым данным, убиты 5 боевиков. На востоке Турции от птичьего гриппа умерли 3 детей. Местные власти принимают срочные меры, чтобы предотвратить распространение болезни.
Это был краткий обзор событий последних 7 дней. Ответить на вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, мы предлагаем нашим слушателям по бесплатному для всей России телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. А у нас в гостях, я напомню, Карен Шахназаров, кинорежиссер, сценарист, продюсер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм». Итак, Карен Георгиевич, пожалуйста, ваш выбор, главное событие или события недели.
Ну, наверное, все-таки вот эти события вокруг, ну, не считая, конечно, Нового года, Рождество — это такие события традиционно, а если политически, то, наверное, все-таки вот события вокруг этой газовой ситуации с Украиной, они, наверное, наиболее были такие во всех случаях. На самом видном месте это все происходило, и, наверное, с этой точки зрения наиболее такое важное было, во всяком случае, здесь, в России.
Ну, тогда, если можно, чуть подробнее об этом. Вот газовая война между Россией и Украиной завершилась подписанием соглашения в Москве. Как вы полагаете, есть ли у этого конфликта какие-то потаенные мотивы, скажем, не экономические, а политические?
Или какие-то еще?
Ну, если они потаенные, то вряд ли мы, конечно, от них догадываемся. Но я думаю, что, мне кажется, все-таки в целом здесь главное это экономический интерес, потому что вообще, как я наблюдаю наше, в общем, движение нашей власти, оно, в общем, достаточно прагматично, как мне кажется. В своих устремлениях и как бы в основном много занимается вот проблемами, там, так сказать, экономическими. И мне кажется, что здесь вот элементарный интерес экономический, он был на первом месте.
Карен Георгиевич, как кинорежиссер, безусловно, оценит ситуацию. Переключая программы в Новый год, я попал на классическую советскую комедию «Бриллиантовая рука», на сцену, когда управдом покупает лотерейные билеты Нона Мордюкова. Я попал на фразу. Ему и говорят, а если не будут брать, отключим газ. Настоящее искусство прогнозирует развитие ситуации в жизни, а не только их отражает. Не правда ли?
Да, абсолютно.
У нас есть звонок. Аркадий из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Карен Георгиевич,
да,
вы, конечно, в курсе, что ваши фильмы вышли на DVD?
В курсе, да.
А вот скажите, пожалуйста, как так получается, что вот и ваши фильмы, и не только ваши, выходят не в том формате, вот, урезаются, переозвучиваются, что-то там крупный план пытается восстанавливать? Как это вообще все это сочетается с авторскими правами?
Ну, если говорить о крупном плане, то крупный план как раз компании, которая действует легально, у нее права на картину «Мосфильм» уже давно переданы, нужно сказать, они очень, на мой взгляд, хорошо, грамотно действуют, действительно проводят большую реставрационную работу, но, к сожалению, действительно, мне тоже подарили вот DVD, на который прям 7 моих картин. Абсолютно там пиратская. Ну, а что я могу сказать? Мы говорим об этом уже, я не знаю, сколько лет, и все время, значит, какие-то обещания слышим о том, что эта проблема будет решена, но, к сожалению, до сих пор она не решается. Это, конечно, для нашего кинематографа острейшая проблема, потому что на самом деле сегодня во всем мире, в том числе у нас, основной возврат идет не через театральный показ, а через DVD. Это основной, и практически именно в этой сфере 90% пиратского бизнеса, который губит наше кино. И, кстати, нашу эстраду тоже, насколько я знаю, такая же ситуация.
Да, это не только кинопроблема.
Это не только кинопроблема, это, конечно, но пока никаких реальных я не вижу успехов на этом поприще.
Давайте, все-таки у нас первый эфир в новом году, не считая 1 января. Давайте не уйдем от такой темы, как итоги года. Что бы вы отметили как наиболее значительные события минувшего года, 2005-го?
Ну, наверное, все-таки 60-летие окончания войны, 60-летие победы, это, конечно, наиболее такое важное событие этого года, хотя оно отстоит на 60 лет, но все равно это событие, которое, конечно, Ну, мне кажется, это наиболее важным было все-таки событием.
А что вы могли бы сказать об итогах 2005-го киногода?
В общем, я считаю, что он для российского кинематографа неплохой. Я, кстати, в этом смысле не столь оптимистичен, поскольку сейчас уже сплошь и рядом слышу о том, что, значит, русское кино, оно чуть ли не Голливуд уже и прочее, прочее. Такая переоценка меня несколько пугает. Конечно, до Голливуда далеко. И не только до Голливуда, и до многих других кинематографий, например, до французской и прочее. Но во всяком случае, все-таки сдвиги есть. Очевидные сдвиги, они прежде всего в том, что наши картины все-таки начали появляться в кинотеатрах. Совсем не так много, как нам хотелось бы. Все равно основные картины иностранные идут на наших экранах. Но все-таки они есть, и на них стали ходить, и, в общем, очевиден, в общем, какой-то интерес к ним. И я бы с таким осторожным оптимизмом вот этот год сказал, что вот если дальше так пойдет, и мы поменьше будем хвастаться и побольше работать, может быть, у нас будут еще более очевидные успехи.
У нас есть звонок из Санкт-Петербурга. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Слушаем вас.
Два вопроса у меня. Первый — это по поводу газовой войны. Вот политологи радуются, наконец, на рыночные цены перешли. А для меня это констатация того, что Россия окончательно утратила привлекательность, и русский путь или российский путь — это не путь для других. Никто не хочет теперь идти с нами вместе, даже Молдавия. Вот, это очень грустное событие. На самом деле, это не только экономика, это проект цивилизационный, по сути дела, вот констатация или индикатор того, что цивилизационный проект пока не состоится. А второй вопрос у меня напрямую к Карену Георгиевичу. Главное событие для меня, во всяком случае, вот Юрий Мамин выступал в программе Шендеровича, и он там говорил, что у него денег на фильм не хватает. Ну как же так? Юрий Мамин, без которого российский кинематограф просто ущербен, без фильмов «Фонтан» или «Окно в Париж» просто невозможно вообразить. То есть это лепка времени, это запечатленное время по Тарковскому в живом виде. И вот у Юрия Мамина не хватает денег. Карен Георгиевич, как же так может случиться, что на блокбастеры денег хватает? Я понимаю, что тинейджеры основную массу стоят.
Александр, спасибо, мы поняли ваш вопрос, Карен Георгиевич. Начнем с чего? С кино? Или с газовым?
Кино мне
вам, конечно, ближе.
Потом а газовую вопрос, тему мы газовая, обсуждали, она, тут да. Как бы было свое мнение высказано.
Был тут шелковый это, путь, а в России сейчас, очевидно, газовый путь.
Скорее не вопрос, а что касается вот этой ситуации, ну, я должен вам сказать, что я вообще не встречал режиссера, которому когда-либо хватало бы денег на кино. Это, так сказать, такая уж мы так устроены.
Всегда. Наверное, если бы Спилберга спросить, он бы так же сказал.
Наверное, такая у нас, как говорится, судьба. Вот, ну, я должен сказать, что в целом все-таки, понимаете, ситуация, чем она хороша? Тем, что Юра Мамин сегодня говорит, что ему не хватает. Понимаете, лет 5 назад он бы сказал, что их просто нету. Да. Понимаете, это вот уже это уже большой плюс, я считаю.
Карен Георгиевич, в эти дни православные христиане празднуют Рождество Христово. Что для вас означает этот праздник?
Ну, это праздник, такой очень интересный праздник, в смысле, очень такой светлый праздник. И я должен сказать, что, хотя я сам как бы христианин, но, конечно, я воспитан, прямо скажу, я большую часть жизни прожил в Советском Союзе, и, конечно, я не придерживаюсь каких-то там обрядов и, так сказать, к сожалению, наверное, я, так сказать, это не выставляю как свою заслугу, а просто, ну, как факт
так,
уже...
Так сложилось.
Так сложилось и уже так с этим. Но праздную Рождество, так сказать, с удовольствием, как такой семейный, добрый, светлый праздник.
А вот, наверное, для вас близка еще одна советская традиция про то, что люди, которые помнят то время, с большим удовольствием празднуют два Рождества, два Новых года. Еще говорят, и Курбан-Байрам можно попраздновать. Вот эта традиция близка вам? Ну, я имею в виду два Рождества, два Новых года.
Ну, нет, я, честно говоря, праздную Новый год, и вот уже наше православное Рождество. Я, кстати, заметил, что как раз в последнее время более, ну, во всех случаях, среди вот людей, которых я наблюдаю, больше уже празднуют, так сказать, вот Новый год и 6-го, 7-го числа Рождества. То есть как бы уже...
Переходит на такой календарь.
Да, переходит больше на такой календарь. Ну, хотя...
Состояние здоровья премьер-министра Израиля Ариэля Шарона пока очень тяжелое, и многие врачи уже говорят о том, что он не сможет продолжать активную политическую деятельность. Карен Георгиевич, вот на ваш взгляд, что изменится в регионе в случае ухода Шарона из большой политики?
Ну, мне кажется, что это вообще будет большая потеря для Ближнего Востока, для Израиля, конечно, потому что, так сказать, ну, я повторяю, я не специалист, конечно, но то, что мне приходилось видеть и слышать, и наблюдать, и, конечно, Ариэль Шарон – это мощная политическая фигура с огромным авторитетом, и как раз его такая сложная биография, скажем так, она позволяет ему, как ни странно, какие-то реальные шаги в мирном урегулировании предпринимать, как я понимаю, на Ближнем Востоке, которые, может быть, любой другой лидер не смог бы сделать. Вот. А у него, конечно, огромный авторитет, и я думаю, что это, в общем, да, это будет, наверное, очень... Я даже не знаю, есть ли такого масштаба вообще фигура в политической жизни Израиля сегодня.
У нас есть еще один звонок. Николай из Брянской области. Здравствуйте.
Добрый вечер всем. Добрый вечер. Николай Борода, город Клинцы, Брянская область.
Ну, очень приятно.
Карен Георгиевич, у меня к вам вот такой вопрос. Значит, на этой неделе в газете «Брянский перекресток» появился такой материал, согласно которому, ну, власти идут дальше по пути, так сказать, злосчастной монетизации льгот. Оказывается, инвалиды, пенсионеры и прочие льготники, прежде чем поехать на пригородном поезде, должны приобрести так называемую социальную карту, затем на ее основе железнодорожную карту, а уж потом только получить вот этот самый бесплатный билет. Да, и еще... Не успел этот новое постановление выйти, как уже доходят слухи, что кондуктора, проводники выгоняют людей из пригородных поездов с требованием взять, значит, справку о том, что от социального, так сказать, вот эти деньги на транспорт, что, значит, от социального пакета не от человек отказался. Вся штука в том, что, значит, учреждения, которые их не выдают, не работают по сей день.
Николай, спасибо, мы поняли ваш вопрос. Монетизация льгот и ее последствия. Карен Георгиевич, комментарий их необходим?
Ну, на мой взгляд, конечно, так сказать, я с одной стороны понимаю как бы логику правительства, которое хочет перевести на такие как бы прозрачные, что ли, взаимоотношения, и в этом есть как бы своя логика, но в наших условиях на сегодня я бы не торопился с этим, так же, как и жилищно-коммунальная реформа, понимаете, потому что, тем более учитывая, что у страны есть сегодня достаточно большие ресурсы, чтобы делать это постепенно и безболезненно, и потому что, ну, к сожалению, мы все знаем, у нас в России, знаете, так сказать, в центре принимается хорошее решение, потом... На местах все это превращается по принципу «заставь дурака Богу молиться, весь лоб прошибет». Либо ничего не работает, люди стоят в очередях, полный кавардак и прочее, прочее. Я не очень понимаю, насколько такая необходимость торопиться вот именно с этими. Может быть, имеет смысл сперва как бы с экономикой решить вопросы, там, с какими-то более серьезными вопросами, а потом уже постепенно там выходить на какие-то вот эти... Поэтому нет, я как бы не сторонник таких поспешных действий.
По данным Московского бюро по правам человека, больше всего националистических группировок в столице России. С чем связана, как вы думаете, такая локализация? И что, на ваш взгляд, нужно менять во внутренней российской политике, чтобы не было у националистических организаций питательной среды для существования?
Мне кажется, что это, конечно, в Москве все обострено, потому что Москва такой стал монстр, где, конечно, все проблемы, все они наиболее кричащие, огромное число, конечно, и приезжих в Москве, все это выливается во всевозможные, так сказать, вот такие процессы. А что делать? Ну, мне кажется, прежде всего, национальная политика нужна. На самом деле у нас никакой национальной политики всерьез не проводится. Даже, я бы сказал, национальное воспитание. Вот у меня дети, например, в школе, я наблюдаю, что они... Многонациональная страна. Там нету предмета вообще знать, кто где как живет, что за народы у нас живут, понимаете? Вот это тоже важный вопрос.
Будем надеяться, что появится национальная политика когда-нибудь.
Спасибо, Карен Георгиевич. В программе «События недели. Особый взгляд» участвовал Карен Шахназаров, кинорежиссер, сценарист, продюсер, глава киноконцерна «Мосфильм».
Ну, а мы на этом завершаем на «Волнах радио Свобода» цикл ответных передач «Свободный день». Над ним работали в Москве, Санкт-Петербурге, Праге, Нью-Йорке, Париже и во многих других городах журналисты Русской службы «Радио Свобода». Продюсер Наталья Хлоринская, инженер эфира Юрий Семенков, координатор Марина Стауны, вели программу Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
15 января на «Волнах радио Свобода» очередной цикл передач «Свободный день» со всеми традиционными воскресными программами. Как обычно, с 2 до 8 вечера.
Ну а сейчас, через 7 минут после выпуска новостей, программа «Лицом к лицу». Гость «Радио Свобода» – руководитель театра «Сатирикон», народный артист России Константин Райкин.
Всего вам самого доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на «Волне Свободы».
Мы будем покупать газ. Цена будет составлять $95 за тысячу кубометров на границе Украина-Россия.
Существует резолюция ООН, устанавливающая условия экспорта черной икры.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наркомания среди молодежи – национальная проблема Испании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир.